Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Максим Тимонов. Здрасте, Максим.
Здравствуйте, Леонид.
Речь пойдет о том же. Яков Блюмкин, революционер, боевик, разведчик. Но выяснилась одна немаловажная деталь. История оказалась настолько интересной, а личность Якова Блюмкина настолько большой, что в две передачи мы не поместимся. И с чувством огромного удовлетворения я объявляю о том, что эта передача будет состоять из трех частей. Максим, мы оставили Якова Блюмкина, когда он совершает, я не знаю, там, революционный акт возмездия, террористический акт. Напарник его исчезает, по-моему, в водовороте гражданской войны, где так следы его и не прослеживаются. А вот что предпринимает Яков Блюмкин, самый разыскиваемый человек в революционной России?
Да, совершенно верно. Мы оставили в прошлый раз Якова Григорьевича на убийстве Мирбаха и последовавшим за этим мятежом левых эсеров в Москве 6 июля. И Блюмкин тоже рад бы на какое-то время исчезнуть в водовороте событий. Вот, и даже пытается это сделать. Начало, в принципе, известно. Его ранят в ногу при попытке бегства с места убийства. Он отходит все-таки с места совершения теракта, или там убийства, или акта революционного возмездия, или исполнения приговора ЦК партии левых эсеров, можно это называть как угодно, и скрывается в лазарете. Ну, естественно, не абы в каком, а в лазарете, контролируемом левыми эсерами, который находился в Трехсветительском переулке, буквально в двух шагах от штаба уже многократно поминавшегося нами в прошлый раз Дмитрия Попова, уже видного деятеля левых эсеров, который по совместительству еще командует летучим отрядом ЧК в 600 бойцов и принимает деятельное участие в мятеже левых эсеров в Москве. Впрочем, скрывается Блюмкин там недолго, передохнуть и залечь на дно ему там не удалось, потому что уже буквально на следующий день, уже 7 июля, эсеры вынуждены отступить, а точнее, фактически, наверное, бежать. Причем бежать настолько резво и старательно, что в лазарете они попросту забывают часть своих раненых боевых товарищей, в число которых попадает и Яков Григорьевич Блюмкин. Биография, кстати, Попова, который у нас в прошлую передачу возникал на горизонте, и сейчас мы, как видим, без него не обошлись, она тоже крайне интересна. Это тема каких-нибудь разговоров, наверное, в будущем. Но стоит упомянуть, что в итоге, наверное, венцом карьеры Дмитрия Попова стало командование несколькими полками повстанческой армии Нестора Ивановича Махно. Более того, вот в тот сравнительно короткий период сердечной дружбы между Махно и большевиками именно Дмитрий Попов был представителем Махно при Южном фронте Красной Армии. Ну, впрочем, вернемся к Блюмкину. Дальше опять, как мы уже, наверное, успели привыкнуть, и это будет с нами еще не раз, опять начинается довольно туманная часть биографии. Потому что, по словам самого Блюмкина, мы опять опираемся на его автобиографию, написанную при последнем аресте в 29-м году.
Ну, перед расстрелом.
Совершенно верно. Причем написанную по собственной его инициативе. Так вот, по его словам, его спасает некая неназванная сестра Милосердия, фамилии которой имени он не знает, и перевозит его в первую городскую больницу. В первой городской больнице он называется чужим именем, он называется Григорием Беловым. Проходит как красноармеец, раненый в боях с отрядом Попова, опять же. Но на следующий день, понимая, что долго так продолжаться не будет, и обстановка мятежного бардака довольно быстро схлынет и начнут товарищи большевики довольно активно шерстить, а кто же у нас лежит по лазаретам с огнестрельными ранениями. 9 июля он уже покидает и городскую больницу. Покидает тоже довольно странно, по его собственным словам, он покидает его с помощью каких-то внепартийных друзей и в дальнейшем скрывается на частных квартирах. Что это были за друзья и чьи это были квартиры, это абсолютно неведомо, достоверно неизвестно, но можно сделать несколько предположений, причем довольно, наверное, убедительных. И первое и самое очевидное предположение, то, что Блюмкину помогают его друзья из московской богемы. Вот тут нам придется сделать шаг назад, это тоже, чему мы не уделили внимания в прошлый раз, не успели. И, наконец-то, рассказать, что же это за друзья и откуда они вообще появились. Ну и заодно уважить, наконец, прозвучавшую в прошлый раз просьбу нашего коллеги Сергея Карамаева, которого наши уважаемые слушатели также могут слышать в этой прекрасной передаче. Он рассказывает про Африку и, в особенности, про Родезию. И он просил отдельно рассказать о Блюмкине и Есенине. Но вот пришло время начала этого рассказа. Что вообще представляет собой культурный мир Москвы в конце весны, в начале лета 18-го года? Крайне многие из представителей, скажем так, творческой интеллигенции абсолютно открыто сочувствуют,
симпатизируют. Творческую интеллигенцию можно просьбу с места, в кавычки?
Я то и в две пары. Обозначил.
Да.
Да. Творческая интеллигенция, да, в кавычках. Многие из них совершенно открыто сочувствуют и симпатизируют тем же самым левым эсерам. Ну, во-первых, как мы говорили в прошлый раз, левые эсеры вообще чертовски популярны в народных, широчайших народных массах, популярнее большевиков на тот момент. Да и, во-вторых, нравы в тот момент, в то время, пока еще довольно-таки травоядные. И невзирая на свершившуюся социалистическую революцию, невзирая на безусловный приоритет большевиков в политических и властных структурах, за симпатию к эсерам в лучшем случае посмотрят довольно косо товарищи большевики, но пока что вот этими косыми взглядами все и ограничится. Более того, проводились даже поэтические вечера, устраиваемые левыми эсерами, и более того, устраиваемые боевые организации левых эсеров. Наиболее известно, вот, например, вот в Питере проходили, в Москве, конечно же, тоже. На этих поэтических вечерах под эгидой эсеров с огромным удовольствием, воодушевлением свое творчество озвучивали, и стихи свои читали и Блок, Есенин, Клюев. Ну, об этом можно подробнее прочитать, наверное, в исследованиях замечательного русского литературоведа Азадовского. Мы не будем сейчас глубоко вдаваться, просто вот скажем, что вот есть такой источник, к нему можно обратиться. А Блюмкин такие вечера с огромным удовольствием посещал. Ну вот, пожалуй, что мы не сильно погрешим против истины, если предположим, что посещал он их из некоторой смеси вот, живого неподдельного интереса. Ну, давайте напомним, самому Якову в то время 18 лет. Это юноша, который особо никуда не делся от свойственного юношеству романтизма, и который на данный момент больше знаком с вопросами агитации и с материальной частью Кольта 1911, его табельного оружия в ЧК. А миротворческой богемы для него это на тот момент нечто совершенно прекрасное, совершенно слегка не от мира, так сего. И, конечно же, чертовски привлекательное. С другой стороны, это, конечно же, тщеславие. Потому что, опять-таки, перед нами 18-летний юноша, который в нынешней Москве принадлежит фактически к касте вершителей судеб. Потому что, ну, на тот момент отличительные признаки этой касты в Москве 18-го года, они довольно простые. Это мандат, кожаная куртка и табельное оружие. В принципе, уже достаточно. Все это у Блюмкина было. А еще у него была страсть к сочинительству. Подписывал довольно дрянные стишки. Пытался периодически удариться в прозу. Получалось тоже скверно. Но желание-то никуда не деть. И, конечно, у него есть подспудное желание оказаться еще лучше и выше всех этих творческих эльфов. это ему вполне удавалось. Потому что творческую общественность Блюмкин вдоволь эпатировал своими рассказами, ну, а точнее, наверное, байками о работе в ЧК, о своем праве решать, кому помиловать и кого расстрелять. Это в особенности были байки, потому что в то время смертный приговор могла вынести только коллегия ВЧК.
А куда же тогда деваться с историей, как... Мандельштам смелый на него набросился, все порвал, когда сидел пьяный Блюмкин, и говорит, а этого мы расстреляем. У него были пустые бланки, то есть если история вот подобная может полностью не соответствовать, то она соответствует чуть более чем полностью.
Совершенно верно. Я буквально секунд через 45-60 до этой истории обязательно дойду, потому что грех пройти мимо нее. Собственно говоря, именно поэтому наша
передача... Как говорил один из персонажей у Генри, и не хочется,
нельзя упускать такой случай. Да. Ну, собственно говоря, именно поэтому у нас внезапно из двухсерийной истории история превратилась в трехсерийную. Очень трудно пройти мимо каких-то эпизодов биографии Блюмкина. Либо там будет какой-то из ключевых моментов, который сыграет свою роль в будущем, либо там этих ключевых моментов нет, но уж больно все это интересно и прекрасно. И вот на одном из этих вечеров, скорее всего, Блюмкин у нас и знакомится с Есениным. Знакомство это перерастает в дружбу довольно быстро, я бы даже сказал, стремительно перерастает дружбу в дружбу, потому что Есенин вот со своей стороны был буквально очарован вот мрачным романтизмом Блюмкина, фактически готическим романтизмом Блюмкина, и совершенно не стеснялся использовать по меркам богемы жуткое знакомство в своих целях. Ну что вот, например, в воспоминаниях Ходосевича можно найти известнейший эпизод о том, как на вечере у красного графа Толстого Есенин возжелал произвести впечатление на понравившуюся ему молодую поэтессу, и в рамках ухаживания ей предложил, хотите вот посмотреть, как расстреливают. Вот я через Блюмкина в минуту могу это устроить. Ну, неизвестно, помогло ли это неординарное предложение устройству личной жизни Есенина на ближайшее время, но впечатление наверняка он, несомненно, произвел. К этому же периоду как раз относится вот эта история с Мандельштамом. Вот наиболее расхожая версия, это именно та, которую вы, Леонид, сейчас упомянули, это версия поэта Георгия Иванова, она описана в его воспоминаниях «Петербургские зимы». Воспоминания эти написаны уже в эмиграции, это тоже довольно важная деталь, проверить уже некому было из ближайших. И согласно этой версии, Блюмкин, пьяный до состояния глубочайшего изумления, на очередной богемной, околобогемной пирушке демонстративно начинает подписывать расстрельные ордера. Возмущенный Мандельштам у него выхватывает их из рук, рвет, начинает опасаться после этой вспышки эмоций за свою жизнь.
Я читал, но вы понимаете, что за качество литературы, которую я читал, на что Блюмкин с пьяным юмором и говорит, а тебя, сволочь, я и без ордера шлепну.
Да, совершенно верно. А вот, Мандельштаму это, конечно, тоже не очень нравится, он почему-то зачем-то хочет жить. И в тот же вечер он идет за заступничеством к Ольге Каменевой. Кто это такая, мы обязательно расскажем чуть-чуть попозже, она у нас еще появится на горизонте. Но пока фамилии достаточно. Каменева отвозит Мандельштама к Дзержинскому. Мандельштам Железному Феликсу излагает все произошедшее. Находит полнейшее одобрение у Феликса Эдмундовича, который заявляет, что Осип Эмильевич все сделал правильно. А Блюмкина мы сегодня же расстреляем. Вот, в тот же день Блюмкина якобы арестовывают. Вечером того же дня отпускают на свободу. И озверевший Блюмкин рыщет по Москве в целях найти и покарать Мандельштама. Мандельштам в ужасе уезжает в Грузию и облегченно выдыхает. Очень интересная и по-своему романтическая история.
Очень романтическая.
Как и все истории, о которых мы сегодня говорим. Самое интересное в этом вранье то, что оно вранье от первого до последнего слова. Вот простите меня за эту прямую цитату из Булгакова, но она тут более чем уместна. Не могло быть у Блюмкина никаких ордеров с собой. По причине выше уже сказанной, смертный приговор выносится только коллегией ВЧК на тот момент и только единогласным решением. Вообще Георгий Иванов в своих воспоминаниях крайне вольно обходится с фактами, и это отражено в материалах современников, потому что это у современников вызывает крайне активное недовольство. В том числе это вызывает недовольство и у Надежды Мандельштама. Есть версия самого Мандельштама обо всей этой истории. По ней в каком-то писательском кафе Блюмкин в красках рассказывает о вербовке Роберта Мирбаха, Мирбаха австрийского. Это одна из ключевых фигур в деле Мирбаха, мы об этом говорили в прошлый раз очень подробно. И Блюмкин, соответственно, хвастается своим положением в ЧК, говоря, что жизнь арестованных от него полностью зависит. В подтверждение этих слов он собирается расстрелять какого-то, по его словам, интеллигентишку. Ну, скорее всего, речь идет о польском литераторе Ксаверии Пусловском. Это Мандельштама возмущает. В результате у нас разражается скандал, в ходе которого Блюмкин в Мандельштама тычет пистолетом. По воспоминаниям по воспоминаниям Надежды Мандельштам, вот эту вот привычку якобы Блюмкин сохранил и далее, каждый раз при встрече с Мандельштамом со значением показывая ему ствол. Ну вот, по крайней мере, в воспоминаниях самой Надежды Мандельштама это можно найти, это регулярно проходит. Вот далее расстроенный поэт у нас отправляется уже к Ларисе Рейснер, а не к Ольге Каменевой. Та его заставляет все вышесказанное повторить своему мужу. Муж у нас Федор Раскольников, небезызвестный. Ну, тот опять звонит Дзержинскому, Дзержинский обещает с Блюмкиным разобраться. Ну, как мы знаем из реальных фактов истории на тот момент, обещание осталось обещанием, Блюмкину ничего совершенно не было. Вот. Так что, как мы видим, к этому моменту, к моменту эсеровского мятежа, знакомств и даже близких, сердечных знакомств у Блюмкина в среде московской богемы более чем достаточно. Опыта массового террора в стране пока еще толком нет. Ну, потому что по февральскому декрету знаменитому, который социалистическое отечество в опасности, террору, помимо прочего, подвергаются контрреволюционные провокаторы, но пока что разборки между большевиками и левыми эсерами никто не воспринимает как подпадающий под этот пункт. И тем более за симпатию. Уже опыта нету, никакой контрреволюции в этой межпартийной борьбе массы пока не усматривают, потому что и те, и другие, безусловно, за революцию. Просто каждый из них считает, что лучше знает, как ее проводить в жизни и пользоваться ее достижениями. Соответственно, нету и глобального страха, что в дверь постучат неприятные мужчины в скрипящей коже и куда-нибудь увезут. Отчего же не спрятать хорошего человека? Есть, в принципе, и иная версия, третья версия, которая заставляет нас вспомнить наше предположение, прозвучавшее в конце прошлой встречи, о том, что и убийство Мирбаха, и мятеж левых эсеров не обошлись без ведома и участия самих большевиков. В рамках этой версии Блюмкин у нас уже это ценный агент, чей потенциал крайне далек от исчерпывания, и которого стоит поберечь для будущих свершений.
И еще я хочу слушателям напомнить вашу мысль, Максим. Убийство Блюмкина было выгодно всем.
Мирбахом.
Да,
Мирбахом.
Да, совершенно верно. Убийство графа Мирбаха было выгодно всем, и никто особо... Да вообще никто не...
Ну, кроме самого графа Мирбаха. Соответственно, да, но это действительно так, как показывает дальнейшее развитие событий, это лыко пришлось в строку абсолютно всем участникам процесса. Вот. Ну и, во-первых, сюда еще непротиворечиво у нас ложится резолюция Ленина о розыске. Искать, всемирно искать, но не найти негодяев.
А, Максим, достоверно доказано существование подобной телефонограммы? Владимир Ильич Ленин ведь... конспиратором был совершенно неплохим.
И ну, по такой крайней мере, документ... по крайней мере, это слишком настойчиво возникает в целом ряде источников.
Угу.
Так что вполне может быть, что упомянутые Блюмкиным внепартийные друзья и частные квартиры на самом деле прямое отношение к ЧК имели. Доказать мы этого не можем, но предположить с полным правом можем, потому что это хотя бы не противоречиво.
Да и выгодно.
И выгодно, совершенно верно.
И вот только сейчас вы еще заметили, люди с такими фамилиями, как Лацис, Дзержинский, Трилиссер, они же ведь полезность оперативную Блюмкина, наверное, рассматривают тоже?
Безусловно. И свидетельства и доказательства косвенные этому мы сегодня еще вытащим на свет Божий. А тем временем у нас уже наступает сентябрь, и Блюмкин перебирается в Петроград. Ну, точнее, под Питер, в окрестности Петрограда. Он живет то в Гатчине, то в Царском селе. По его собственным словам, он занимается в этот момент тем, что пишет книгу об июльских событиях. Вот если это и так, то никаких следов этого текста доступная нам часть истории не сохранила. Очень жаль, было бы очень интересно это почитать, конечно.
В лучшем случае это лежит в коробке или в папке, на которой, наверное, написано «хранить вечно».
Или «Осторожно, леопард», как вариант.
Ну да.
Впрочем, Блюмкин в Питер, точнее, под Питер он попадает тоже совершенно не случайно и не потому, что ему так особо захотелось. Потому что к этому времени Блюмкин уже восстанавливает свои контакты и связи с Центральным комитетом партии левых эсеров и настойчиво предлагает свою кандидатуру для выезда на Украину в зону германской оккупации. Не просто так, а для организации там террористической работы. Все основания к этому имелись, потому что к этому времени решение ЦК о терроре приводится в жизнь, и к этому времени уже убит Герман фон Эйхгорн, являвшийся, в общем-то, главой оккупационной администрации. Вообще, на самом деле, Блюмкин, пока он скрывался, пропустил много интересного. Он пропустил убийство Эйхгорна, он пропустил убийство Урицкого в конце августа, 30 августа, он пропустил покушение на Ленина, произошедшее в тот же день. Чем это важно? Помимо всего прочего, это важно объявлением красного террора в ответ на покушение на Ленина. И, конечно же, добавим сюда еще и заговор послов пресловутый во главе с Локартом. Ну, как мы помним, по советской версии, Локарт у нас собирался подкупить латышских стрелков, которые охраняли Кремль, совершить переворот, арестовать ленинское правительство. И латышские части должны были у нас занять Вологду и соединиться с англичанами, которые перли из Архангельска. Ну, после покушения на Ленина Локарт у нас был арестован. Пошла раскрутка заговора послов. А в партии левых эсеров тоже происходят эпохальные события. Там происходит финальнейший раскол партии. Часть из левых эсеров окончательно уходит в подполье. А часть идет на сотрудничество с большевиками. Это вот будущий союз максималистов пресловутый. Вот. А тем временем Блюмкин все еще живет под Питером. Правда, он не Блюмкин, он тогда Константин Константинович Владимиров. Очень интересное сочетание, напоминает одного из персонажей известнейшего литературного произведения.
Так ведь и не только это напоминает Штирлица. То есть, скажем так, то, как создавался образ Штирлица.
Ну, собственно говоря, не секрет, что для персонажа, по крайней мере, периода бриллиантов для диктатуры пролетариата, Блюмкин послужил одним из явных и первейших прототипов.
Это он, когда он использует легенду ювелира и едет, опять же таки, в Таллин.
Да, совершенно верно. Вот. Но тут тоже не обходится без странностей, потому что все в тех же показаниях самого Блюмкина происходит странная история.
Вот давайте про эту странную историю после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа Максима Тимонова о Якове Григорьевиче Блюмкине. И в силу того, что он скрывается, прячется, мимо него То есть не то, что мимо него вряд ли, но он не может участвовать в политической, в политическо-боевой деятельности того времени.
Скажем так, пропускает много интересного, но много интересного происходит и с ним. Тут опять у нас начинается довольно странная история, которыми этими странными историями вся наша Блюмкиниада изобилует. Впрочем, давайте дадим слово самому Блюмкину и процитируем фрагмент из его автобиографии. Вот Блюмкин пишет: «В октябре я самовольно, без ведома ЦК, перебрался в Москву, чтобы добиться скорейшей командировки на Украину. Недолго жил в Курске и 5 ноября был уже в Белгороде, в Скоропадщине. Воля ваша, но опять не складывается. Если изначально Блюмкин просил ЦК об этой командировке, получил от ЦК распоряжение ждать отправки в Питере, то от кого он надеется добиться скорейшей командировки, если он без ведома ЦК переезжает в Москву? Вот кто должен ему помочь переправиться на Украину и снабдить с финальными инструкциями? А речь именно об этом, потому что если бы Блюмкин говорил о личной инициативе, то слова «добиться» и «командировка» не прозвучали бы. То есть получается, что в этой истории у нас есть какие-то еще структуры, во власти которых было командировать Блюмкина и дать ему задание, но при этом с ЦК партии левых эсеров никак не связанные.
Ух, так столько вообще кандидатур?
Да, но на самой Украине куда-то рвется Блюмкин, у нас тоже ситуация меняется и меняется довольно стремительно. То есть причина — это и общее наступление союзников, которое начинается 14 октября. Заканчивается оно, как мы все помним, 11 ноября тем, что в Компьенском лесу подписывается перемирие. 13 ноября советская сторона аннулирует Брестский мир. Красная армия переходит в наступление. Спешная эвакуация немцев, падение власти гетмана Скоропадского. 14 ноября создается директория во главе с Винниченко, войска директории прут на Киев. Ну, сам Скоропадский еще не успевает бежать, сам Скоропадский пока еще цепляется за власть и совершает довольно внезапный разворот, потому что как-то неожиданно забыта украинизация повальная, которая происходила все это время. Отложена в сторону самостийность до поры до времени, и начинается судорожное налаживание контактов с
белым движением. Это вот та самая хитрость, движением. Когда все знают, но хитро все. Вот по поводу, мы отменяем украинизацию, на букву «Х» мы ее отменяем, и самостийность мы ее тоже отменяем, да только не так, чтобы вот взяли и отменили.
Да, ну, жить-то все-таки хочется, а от власти уходить не хочется, поэтому внезапно теплеют отношения с Деникиным, начинается формирование офицерских дружин под русским флагом в городе, в Киеве, то бишь. Ну, в общем, вся первая часть Белой гвардии Булгакова происходит у нас. Но это не самое главное, что должно быть заботой Скоропадского. Это его не основная головная боль. Должна быть, потому что на самом деле за ним идет та же охота, что шла за Ихгорном. Он тоже приговорен Центральным комитетом эсеров. И Блюмкин принимает некоторое участие в подготовке теракта против гетмана Скоропадского. Вот он входит в боевую группу, которая готовит этот теракт. И вот тут у нас появляется его давний товарищ. Он не очень далеко ушел. Это Николай Андреев. Это его напарник по убийству Мирбаха. Он тоже появляется в этой боевой группе, он в ней участвует. Ну, помимо всего прочего, это еще и сослуживец его в ЧК. Покушение не состоялось. Бомбы, которые должны были взорваться не сумели. Это было 26 ноября. Это как раз похороны офицеров, погибших в боях с петлюровцами, на которых присутствует Скоропадский. Бомбы не взорвались. Очень скоро, уже через 20 дней, уже 14 декабря, уже и убивать особо некого, потому что Скоропадский вывезен в Берлин. Вот, в город входят петлюровцы в тот же день. И задача эсеров кардинальным образом меняется. Вот об этом периоде жизни Блюмкина на самом деле известно, наверное, меньше всего. Ну, если не брать в расчет инфернальные мифы и легенды, например, из те же воспоминания Надежды Мандельштама, скачущем в развивающейся черной бурке Блюмкине, который своеобычно поэту Мандельштаму грозит револьвером. Вот фиксация такая на револьвере, ничего не могу с собой поделать. Но основной работой Блюмкина на самом деле в этот период было создание подпольных ревкомов, подпольных советов и повстанческих отрядов для борьбы с петлюровцами. Интересно, что в этот момент Блюмкин максимально дистанцируется от большевиков. Предельно дистанцируется. То есть в это время разгорается жесточайшая внутрипартийная дискуссия у эсеров. Стоит ли бороться с петлюровцами самостоятельно? Или блокернуться с большевиками, а партийные разборки отложить до победы? И в этой дискуссии Блюмкин занимает категорическую позицию избегания любых контактов с большевиками. На первый взгляд это звучит логично. Левый эсер, который себя перед большевиками дискредитировал своим участием в убийстве Мирбаха и в мятеже, он-то должен, по идее, бы так поступить. Но если посмотреть на эту историю под несколько другим углом и вспомнить странности его командировки, и если учесть, что подобная деятельность Блюмкина прежде всего приводит к чему? Она приводит на самом деле к обострению внутрипартийной борьбы в стане самих левых эсеров. Только и всего.
Если мы возьмем на вооружение версию, что Блюмкин делает все это по заданию Всероссийской чрезвычайной комиссии, фантастическая операция вырисовывается.
Да, тем более сам Блюмкин к этому времени уже успевает сделать некоторую карьеру и в подпольных эсеровских организациях на Украине. Он занимает должность секретаря Киевского комитета Украинской партии левых эсеров. И кульминация этого противостояния, или, может, в кавычках употребить это слово «противостояние», оно достигает в конце января, начале февраля 2019 года. Это город Жмеринка. В Жмеринке готовится массовое, обширное вооруженное выступление против петлюровцев. Там присутствует Блюмкин, он с группой товарищей прибывает из Киева. Основной движущей силой восстания должны быть железнодорожники. А вот как раз перед ними Блюмкин и выступает. Агитаторское прошлое дает о себе знать, он выступает красиво, он выступает резко, он выступает крайне удачно, он отлично распропагандировал железнодорожников, убедил их не сдавать оружие, поднимать восстание. А дальше, как положено, для координации действий восстаний, для руководства этим восстанием, формируется подпольный ревком. И происходят выборы в подпольный ревком. Туда избирают Блюмкина. Но после его речи и выступления, видимо, фактически уже автоматически его избирают. Как же не избрать такого пламенного товарища? А еще туда избирают несколько большевиков. И Блюмкин категорически резко, решительно возражает против вхождения коммунистов в этот ревком. Вплоть до того, что он требует вывода коммунистов, вывода тех, кто их рекомендовал. А в противном случае выйдет сам. Так и получилось. Коммунисты из ревкома никуда не делись, а вот Блюмкин членство в ревкоме не принял и вернулся в Киев. В Киев тем временем вошла или вот-вот войдет 5 февраля Красная Армия. Пока что. Вот. Сам Блюмкин в это время существует там под именем Григория Вишневского. Внешне он уже совершенно не похож на себя образца лета 18-го года, он уже не бьется с ориентировками. И на самом деле положение ему это облегчает не так уж и сильно, потому что уже в середине марта 18-го года затянувшееся в подвешенном состоянии отношения между левыми эсерами и большевиками наконец-то приходит некоторый конец. Ну, как минимум, наступает развязка. Потому что Феликс Эдмундович Дзержинский объявляет, что отныне ВЧК не будет делать различия между белогвардейцами по типу Краснова и белогвардейцами из социалистического лагеря. и арестованные сырые меньшевики будут рассматриваться как заложники, чья участь будет зависеть от политического поведения их партий. А чуть раньше, в конце февраля, по всей территории, где есть советская власть, проходит волна массовых арестов левых эсеров. Так что Григорию Вишневскому в Киеве и при большевиках не так уж и спокойно. С другой стороны, в самом Киеве он не так уж часто и бывает. Ну, по крайней мере, бывает далеко не постоянно, потому что регулярно выезжает на занятые петлюровцами территории для организации подпольной деятельности. Одна из этих поездок стала последней. Это март. Это мартовская поездка в Елисаветград. До Елисаветграда Блюмкин у нас не доехал, а в районе Кременчуга он нарвался на разъезд петлюровцев. Что точно произошло, мы не знаем. Сам Блюмкин об этом упоминал в своей автобиографии довольно скупо, но известен факт, что жестоко был избит, лишился всех передних зубов, получил несколько черепно-мозговых травм, переломов несколько ребер и был брошен умирать на железнодорожных путях. Ну, это просто был брошен на железнодорожные пути. Почему, непонятно. Ну, что ли петлюровцы решили, что паренька семитской внешности они забили окончательно. То ли они слегка притомились и предоставили закончить дело ближайшему поезду. Блюмкину в который раз повезло. Он не умер. Более того, он сумел доползти до будки, до сторожки стрелочника. Повезло ему вторично и здесь, потому что стрелочник его не сдал первому же патрулю, а проявил неслыханный гуманизм, отвез его на дрезине в Кременчуг и определил в богадельню. А третий раз Блюмкину повезло, потому что противу ожидания он не стал медленно доходить в этой богадельне, а худо-бедно оправился, пролежав там недели так три. На этом заканчивается история... пока что украинских приключений Блюмкина, потому что уже 14 апреля 2019 года он появляется на пороге киевской губернской ЧК, киевской губ ЧК. Сдается председателю ЧК Иосифу Сорину. Вот странность, опять странность. У нас все время странности. Бушует красный террор, фактически у нас гребень волны красного террора в Советской России.
Да, и тут такой фрукт заявляется.
А тут у нас заявляется беглый эсер, разыскиваемый за убийство Мирбаха, по мнению большевиков, одна из ключевых фигур июльского мятежа. Он добровольно сдается большевистской ЧК. Добровольно. Но как будто нам мало этой странности, у нас возникают еще другие странности. Вот что по логике вещей должны делать киевские чекисты в этом случае? Ну, в моей картине мира есть три варианта. Первый, самый простой, руководствуясь революционной сознательностью и в рамках исполнения красного террора, шлепнуть его к чертовой матери.
Расстрелять на месте из мелкокалиберного нагана. Я читал такое постановление.
Как вариант. Второй вариант – это снять первичный допрос, оформить начальное дело и вместе с этим делом отправить его в центр, в Москву. Пусть разбираются старшие товарищи. Вариант третий – это отправить его в Москву сразу, и пусть там делают с ним что хотят, потому что у нас от этого Блюмкина уже голова болит.
А здесь ведь еще один вопрос возникает. Личности начальника киевского ЧК.
Да, бог.
А не был ли он обладателем какого-то знания странного?
Вы знаете, дело в том, что ему даже не надо было быть обладателем по одной простой причине. Реальное развитие событий не пошло ни по одному из этих трех вариантов сценария. Потому что из Харькова в Киев лично прибыл председатель всеукраинской ЧК для допроса Блюмкина. Лично, сам.
Председатель всеукраинской ЧК. Это когда других-то дел не в проворот.
Ну вот сейчас, вооружаясь после знания, мы бы, конечно, не удивились. Потому что это же сам Блюмкин пришел.
Сам Блюмкин пришел.
Но тогда в этом ничего сверхъестественного-то нет. Это тогда это еще не сам Блюмкин. Ну, один из убийств Мирбаха, и что, по нему уже вынесен приговор, там, 3 года ему за убийство Мирбаха.
Но председатель всеукраинской ЧК, да. Этот, ох, не последний человек.
Ну, активный эсер, ну что ж теперь, за каждым активным эсером и за каждым участником мятежа присылать товарища председателя? Ну вот если вспомнить, что товарища председателя у нас зовут Мартин Лацис, и это бывший начальник Блюмкина за время его службы в ВЧК в Москве, становится немного яснее. Или не становится. Яков дает первичные показания по делу Мирбаха. И снова в этих показаниях он подчеркивает, что никакого восстания не было. Убийство посла не было никаким сигналом к началу эсеровского выступления. И никто никогда не противодействовал делу мировой революции. Все это происходит, напоминаю, в момент, когда у большевиков точка невозврата уже давно пройдена. Красный террор полыхает вовсю. То есть поплатиться можно и за меньшее. Вот неужели Блюмкин столь наивен, что считает, будто подобные заявления его судьбу могут как-то облегчить? Но скорее они могут его коренным образом ухудшить, как упорствующего в заблуждениях. Вот как спустя каких-то 20 лет совсем другие люди будут продолжать писать и говорить за минуты до расстрела, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Вот то же самое делает Блюмкин. Произошла чудовищная ошибка, все было не так. После снятия первых допросов Блюмкина наконец-то отправляют в Москву. Где с Блюмкиным встречается сначала Дзержинский лично, а потом Блюмкин предстает перед особой следственной комиссией, собранной в ЦИК, для рассмотрения его дела. Что характерно, и в показаниях перед этой комиссией Блюмкин продолжает упорствовать, заявляя, что он был, есть и остается членом партии левых эсеров, по-прежнему расходится во многом с политикой советской власти. Вот так вот смело.
Но неосведомленный человек, сказал бы, нарывается.
Ну да, но при этом он искренне желает все рассеять всю запутанность, которая возникла в деле Мирбаха за это время, и навести ясность. В своей автобиографии он, конечно, пишет, что добровольность его явки вызвана осознанием исторической правоты большевистской линии. Ну, учитывая время и обстоятельства написания этой автобиографии, было бы странно, если бы он писал что-то иное. Итак, у нас работает особая следственная комиссия. Полгода назад, в ноябре 2018 года, уже был рифтрибунал по этому делу, из-за убийства Мирбаха Блюмкин приговорен к 3 годам тюремного заключения и принудительных работ. А вот, казалось бы, длительное скрытие, активное противодействие большевикам в подпольной деятельности на Украине, прямо скажем, резкие выступления его и на первичном допросе перед самой комиссией, они должны сильно усугубить его и без того непростое положение. А что же комиссия? А комиссия предлагает Якова освободить из-под стражи и заменить ему тюремное заключение контролем со стороны лиц, назначенных президиумом в ЦИК. И вернуться к исполнению приговора рифтрибунала лишь в том случае, если Блюмкин будет уклоняться от этого контроля или совершит какие-то новые действия во вред советской власти. То есть, по сути, Блюмкину этим решением прощают все, отдавая в ведение компетентных товарищей. Вот, опять-таки, воля ваша, но я тут склонен видеть, скорее, знаете, вот классического агента, вернувшегося с холода, выражаясь языком Ле Карре,
да.
Вот, у которого результаты проведенной работы приняли и готовятся нарезать ему новую задачу. Уже 16 мая президиум в ЦИК постановляет, я вот цитирую просто постановление, у меня есть выписка даже, ввиду добровольной явки и данного подробного объяснения обстоятельств убийства германского посла графа Мирбаха Якова Григорьевича Блюмкина амнистировать. Вот так. Вот тут важно еще кое-что уточнить. А дело в том, что интересующих нас сегодня ключевых моментов по этому делу было 2. Во-первых, то, что Блюмкин категорически настаивает на том, что убийство Мирбаха не было частью и не было пусковым триггером мятежа левых эсеров. И сам Блюмкин по известным уже причинам в дальнейших действиях участия не принимал и принимать не мог. И ответственности за действия ЦК ЛХСРа в дальнейшем он не несет. И это правда. Таким образом, Яков Григорьевич нас полностью избегает той части обвинений, которые связаны с самим мятежом. А во-вторых, и это снова формулировка дословная из ходатайства комиссии, Блюмкин должен нести ответственность только за совершение террористического акта по отношению к Мирбаху, каковая ответственность не может вызвать необходимости содержания Блюмкина в тюрьме. То есть главным поводом к розыску и следствию был мятеж, а само убийство посла иностранной державы – это такая несущественная деталь, судить за которой не очень-то и нужно. Вот нашу версию о том, что граф Мирбах принесен в жертву всеми участниками процессов, отлично вот ложится в эту историю. В обмен на какую же спецоперацию у нас Блюмкин получает прощение грехов? Или же, как вариант, в какой разработке у нас привлечен успешно вернувшийся агент ЧК? Мы уже привыкли, что Блюмкин на мелочи не разменивается. Как пелось в опере про зайцев, предчувствия его не обманули. А Блюмкин готовит теперь покушение на Колчака. И к этому времени Блюмкин у нас покидает партию левых эсеров. Это не значит, что левые эсеры еще не появятся в нашей истории. Они появятся, и они сыграют громкую роль. Но пока что Блюмкин вступает в союз максималистов. Это довольно странная такая компромиссная структура. Она возникла буквально на днях, вот в описываемых событиях. Она откололась от союза эсеров-максималистов и удачно совмещает с собой полное признание советской власти и блок с большевиками, с одной стороны. А с другой стороны, допускает и даже одобряет в лучших эсеровских традициях практику индивидуального террора. Идеальные исполнители. Прекрасный рабочий инструмент.
Великолепные ребята, если они еще свято верят в то, что делают.
По-моему, это такое большевистское прокси среди эсеров, которые да? отлично выполняют свою
да?
функцию.
Да,
да. Вот. И вот в союзе, ну уж простите за тавтологию, в союзе с союзом максималистов эта операция и разрабатывается. Идеологи и вдохновители большевики, непосредственно исполнители эти самые максималисты. И вот Блюмкин возвращается на Украину, он возвращается в Киев. Еще не прошло месяца со времени его сдачи в Киеве. А он туда уже возвращается по предписанию ЦК РКПБ. И возвращается он с броней, с мандатом. Вот, с мандатом в ЦИКа за подписью Леонида Серебрякова. А это секретарь президиума и член Реввоенсовета Южфронта. А мандат крайне солидный. Потому что в мандате широчайше представлены полномочия Якова Григорьевича. Он командирован в Киев по делам в ЦИК. Достаточная формулировка, не надо вам больше знать. А все советские организации РСФСР и Украины обязаны оказывать ему всяческое содействие.
По первому требованию.
Железная бумажка.
Угу.
У него есть и другой документ.
Мы с вами обсуждали, это бумага, которая путешествует по разным рукам от Миледи до Д'Артаньяна, податель всего.
Все, что совершил податель всего, совершено по моему ведому и на благо Франции. А у него есть еще один прекрасный документ в этом же кармане, уже по железнодорожному ведомству. И этот документ ему дает право на внеочередное получение билетов железнодорожных и на посадку в вагон. А вы знаете, в ряде случаев это будет даже важнее в ЦИКовского мандата.
Конечно, пошли все вон, в этом вагоне поеду я.
Если вспомнить, что представляло собой железнодорожное сообщение в те годы. Ну и, конечно, нет ничего удивительного в том, что покушение на Колчака готовится на Украине. Это логичный совершенно шаг, как ни странно. Потому что, ну, во-первых, добираться в Колчаковскую Сибирь куда проще с территорий, занятых вооруженными силами Юга России. Это нормально. А попасть туда из Киева легко. А во-вторых, Блюмкин почти год много, плодотворно, тщательно работал на Украине, и связи его в эсеровских кругах, которые как раз могут быть по своему обыкновению и привычке к террору, они широки и обильны.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект. Эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа Максима Тимонова. Прошу.
Да, у нас на этот момент Блюмкин находится в Киеве и занимается подготовкой заброски группы для покушения на Колчака. А впрочем, судя по всему, не только Колчаком занимается Блюмкин в этот момент. А, скорее всего, именно он сдает большевикам группы, эсеровскую группу Ирины Каховской, той самой, которая готовила и осуществила теракт, исполнив Эхгорна. По крайней мере, сами эсеры решили именно так и открыли на Блюмкина охоту. Первый звоночек прозвенел 6 июня 1919 года, когда Блюмкина, бывшие товарищи по партии, пригласили прокатиться за город для политической беседы. Вот, зная нравы и привычки эсеров, такое приглашение, пожалуй, сродни приглашению на рыбалку в компании тазика и мешка цемента. Примерно так и вышло, потому что обещанная беседа выглядела примерно так. Приглашавшие достали оружие и приступили к стендовому упражнению «Стрельба по бегущему Блюмкину». То ли стреляли они паршиво, то ли судьба продолжала Блюмкина хранить, но ни одна из пуль в цель не попала. Интересен состав приглашавших на политическую беседу. Это Лидия Соркина, которую часто во многих источниках называют Сорокиной, она Соркина. Это Николай Арабаджи и Сергей Пашутинский. Кто это такие вообще? Арабаджи — это бывший товарищ и друг Блюмкина. Пашутинский — это опытнейший боевик СССР со стажем с 6-го года. Если зверюга тут еще. А Лидия Соркина, это вообще то ли бывшая невеста, то ли даже жена Блюмкина, точно непонятно, но романтические отношения в свое время абсолютно явно связывали, совершенно точно. Это, кстати, троица своего чуть позже еще будет пытаться совершить в Одессе покушение на Деникина, но тоже не преуспеет. Не повезло. Блюмкин же прекрасно понимает, что он приговорен, и пытается с бывшими однопартийцами договориться. И пишет в ЦК украинских левых эсеров письмо, в котором он не просит помилования, он не просит ничего, он просит дать возможности объясниться. Он просит создать суд или следственную комиссию из представителей партий, признающих террор. Предъявить ему на этом суде обвинение и дать возможность на него ответить. И готов себя предоставить в абсолютное распоряжение ЦК партии для этого. Более того, он согласен в этом письме с тем, что если его объяснения будут не казаться вескими, он согласен на смерть. Достойный поступок вполне.
Не, я, извините, пожалуйста, ради бога. Максим, вот если кто-то скажет, что да не, ну трусоват был. Вот это вот свидетельствует о крайнем ограничении в мозговых извилинах, и точно они все короткие и параллельны друг другу.
В трусости Якова Григорьевича обвинить совершенно невозможно. По крайней мере, вся его биография на текущий момент, который мы уже успели пройти, а ему еле-еле 19 лет, говорит строго об обратном. Да, в будущем это несколько изменится, в будущем у него будут регулярные вспышки тревог и опасений, но, простите, это вопрос не личной трусости, это вопрос уже психологии, потому что все, через что он пройдет к этому времени, приведет к определенным изменениям психики Блюмкина, и трудно, опять-таки, этому удивиться и его в этом упрекать. Но, простите, его убивали, и убивали неоднократно, и убивали жестоко. Но тем временем письмо отправлено, а покушения не прекращаются, потому что уже после отправки этого письма на него происходит второе покушение в Киеве, и оно не проходит уже так безболезненно. Его расстреливают в упор, пока он обедает в кафе на Крещатике. Он получает ранение головы огнестрельное. Вот, его доставляют в киевскую больницу, но его там тоже не оставляют в покое, потому что уже 17 июня в окно палаты влетает бомба с приветом от эсеров. По счастливейшей случайности и по чистой случайности никто, включая Блюмкина, от взрыва не пострадал. Но Блюмкин, а скорее его руководство, решает, что приключения эти уже довольно утомительны. И уж точно ни о какой подготовке акции по Колчаку уже в таких условиях не может быть речи. И Блюмкин возвращается в Москву. А в Москве его ждет подарок и сюрприз. Потому что в ЦК партии эсеров наконец-то прочитали его письмо и приняли по нему решение.
Потрясающая быстрота дела производства.
Да, и приняли по нему решение, уже 3 покушения прошло.
Да.
И суд будет созван. И он созван уже. Это межпартийный суд. И в него входят не только эсеры, в него входят анархокоммунисты. Входят до такой степени, что председателем суда у нас работает Аполлон Карелин. Это депутат в ЦИК от анархокоммунистов. Туда входят представители партии революционных коммунистов, были и такие. Ну, на самом деле, революционные коммунисты — это опять те же самые левые эсеры, которые после мятежа дальновидно выступили за сотрудничество с большевиками. И стали называться революционные коммунисты. Суд этот тянется 2 недели. Происходит он в бывшем Национале, который тогда первый дом советов называется. Происходит он в довольно забавных условиях. Он происходит в 2-комнатном номере, в котором, как член в ЦИК, живет сам Карелин со своей женой. Вот там и суд. Сам суд очень странный. Все формальности соблюдены, потому что есть свидетели обвинения, предоставлены ворох документов со стороны обвинения. Но при этом никаких однозначных, недвусмысленных свидетельств о предательстве Блюмкина нет. Но нет и убедительного выступления Блюмкина о своей невиновности. Поэтому в итоге определение суда абсолютно невероятное, потрясающее. Опять-таки я процитирую из выписки, потому что это шедевр. Из всех просмотренных документов и личных показаний свидетелей товарищеский межпартийный суд не установил, что Блюмкин не предатель. Вот когда мы об этом говорим, мы опираемся на воспоминания Георгия Максимова, который как раз был от партии революционных коммунистов делегатом на этот самый суд. Было ли решение суда действенным? Ну, крайне вряд ли, потому что да и решения-то как такового нету, и за свою жизнь Блюмкин совершенно резонно опасался еще долго. Опять-таки, это не трусость, это ничего зазорного в том, чтобы опасаться за свою жизнь, нет. Но, несмотря на все свои заключения, из обоймы ЧК Блюмкин не выпадает и не выпадет уже до самой своей смерти. Потому что уже в июле 19 года он направлен на службу в политуправление Реввоенсовета Республики. И в это же время у нас происходит возвращение Блюмкина в богемный мир Москвы. Способствует этому все та же Каменева, о которой мы упоминали, и пришло время уточнить, а кто это такая? Ну, во-первых, это жена Льва Каменева, председателя Моссовета. Уже неплохо. А во-вторых, она в наркомпросе заведует управлением театров. Вот он, прекрасный мостик Блюмкина в богемный мир. Ну, как будто нам всего этого мало, она родная сестра и другого Льва. Она родная сестра Льва Давидовича Троцкого. Как мы понимаем...
Такое счастье одной женщине.
Да, и все это мне.
Да.
Вот. И Блюмкин начинает регулярно посещать кафе поэтов на Тверской, возобновляет и освежает старые знакомства. А вновь он постоянно, как бы мы сейчас сказали, тусит в компании Есенина и прочих имженистов, то есть Марингов, Шершеневич. И в это же время отмечается изменение характера Блюмкина, вот как раз то, о чем мы говорили. То есть к уже привычной хвастливости добавляется откровенная паранояльность. Не мудрено. Опять-таки, когда забивают заживо петлюровцы, бывшие товарищи по партии в течение 3 недель крайне деятельно пытаются тебя убить, волей-неволей определенная параноечка отрастет.
Извините, пожалуйста, Максим, это то, о чем нам известно.
Конечно. И опасается он не только бывших товарищей по партии, у него еще развивается довольно интересный идификс. Он на полном серьезе опасается и говорит об этом регулярный слух немецких агентов, которые непременно придут ему мстить за убийство Мирбаха. Он опасается их настолько, что каждый раз после посиделок, пирушек и попоек в литературных заведениях он просит проводить его до дома. Он никогда не идет домой один. Чаще всего он идет в компании Есенина и Мариенгофа. Причем занимает место между ними, он идет в центре. Так, на всякий случай. Вообще, на самом деле, с имажинистами Блюмкин сходится невероятно коротко. Вот, то есть настолько коротко, насколько это возможно. Он из кафе поэтов перебирается в стойло Пегаса, небезызвестное имажинистское. А более того, на поэтических вечерах Блюмкин нередко выступает в роли конферансье в стойле Пегаса. Когда в сентябре 19-го года...
Может быть, кто-нибудь даже и скажет, как внедрился, молодец.
Да, как вариант. Но в сентябре 19-го года, когда вот образовывается знаменитейшая вот имажинистская ассоциация вольнодумцев, вот, составляется ее устав, подается на утверждение Луначарскому, Луначарский с восторгом его утверждает, помимо других подписей, под этим уставом есть подпись Блюмкина. Это забавно. Но к чести Якова Григорьевича надо заметить, что друзьям поэтам он во многом помогал. Это и участие в деле Александра Кусикова, одного из ближайших его друзей. Вот. Это и поручительство за Есенина. Вообще, на самом деле, это очень забавное сочетание было, потому что, с одной стороны, у нас есть Блюмкин, которому невероятно приятно крутиться, вращаться в этих кругах, о причинах этих мы говорили, а с другой стороны, есть эти круги, которые смотрят на Блюмкина с откровенной смесью восхищения инфернальностью этого персонажа и откровенным страхом.
Конечно. Что... Есенин воевал?
Нет.
Нет. Остальные воевали? Нет. А Блюмкин, может быть, в окопах-то и недолго сидел, но за ним такой шлейф всего остального.
Это же гость из иного мира для них. Это гость из иной вселенной. И вселенной довольно кровавой, жестокой и безжалостной. И вот из этой вселенной спустился к ним. А с другой стороны, отблеск своей мрачной славы падает и на них. И они могут себя чувствовать уже... Не просто поэты и писатели стихов, их много в Москве и в России в тот момент, их очень много. Ну, не на уровне пучок на пятачок, ну, хватает. Но тут это друг самого Блюмкина, и тоже, наверное, влиятельный. Блюмкин с удовольствием, опять-таки, я повторюсь, вращается в этих кругах, он встречается и с Пастернаком, и с Борисом Лавренёвым прекраснейшим. А вот в своих воспоминаниях «На берегах Невы» Ирина Адаевцева описывает тоже совершенно прекраснейшую встречу, очень интересную встречу Блюмкина с поэтом, когда после какого-то поэтического вечера, я пока не буду называть фамилию, я чуть позже об этом скажу, поэт обнаруживает, что за ним идет по пятам некий персонаж, который довольно неплохо, с чувством и определенным талантом цитирует его стихи. Поэт останавливается, спрашивает, а вы вообще кто и что вам от меня надо? Говорит, а я, говорит, ваш поклонник, я ваши все стихи знаю наизусть, отвечает ему этот персонаж. Вот. Ну, поэт пожимает плечами и говорит, что это свидетельствует о вашей хорошей памяти и вашем хорошем вкусе, а на меня это совершенно не касается. Я, говорит, только хотел пожать вам руку, говорит персонаж, и поблагодарить за стихи. И добавит, а я, говорит, вообще-то Блюмкин. На что поэт преображается, снобизм слетает, говорит, тот самый Блюмкин, убийца Мирбаха. В таком случае с огромным удовольствием пожму вам руку, очень-очень рад. А сам поэт тоже это знакомство в своем творчестве вниманием не обошел. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Это Гумилев.
Это Гумилев. Николай.
Да, Николай Степанович Гумилев. Это произойдет чуть позже, правда, описываемых событий. Это произойдет в 21-м году, но тем не менее. Между тем, Блюмкину придется на какое-то время покинуть наших поэтов и писателей, потому что в октябре 19-го года его командируют на Восточный фронт. С довольно нетипичным заданием для обследования состояния партийно-политической работы. Точнее, с формулировкой задания, чем он там занимался, на самом деле, бог весть, но вряд ли он изучал регулярно ли и тщательно бойцы штудируют красную прессу.
Я думаю, это чистка. Если у него соответствующие полномочия, почему бы не?
Возможно, но, предположим, скорее всего, там было нечто разведывательное, потому что по возвращению с Восточного фронта Блюмкина по его личной настоятельной просьбе направляют уже на фронт Южный. А на Южный фронт его направляют в особый отдел 13-й армии. А вот в должности уполномоченного по борьбе с шпионажем и инструктора по разведывательно-террористической деятельности. Все знакомые занятия.
Абсолютно.
И в этой ипостаси Блюмкин как раз организует разведывательную и партизанскую работу за линией фронта и выполняет ряд поручений членов РВС армии товарища Пятакова, а также особого отдела ВЧК товарища Артузова.
А вот это вот дорогого стоит.
А им еще придется работать вместе.
Но с другой стороны,
вместе,
Максим, да, смотрите, какими знакомствами молодой человек обзаводится.
И они сыграют, они обязательно сыграют в его жизни. Более того, он снова повторяет вот свою головокружительную карьеру в рядах Красной Армии, и в конце года он снова занимает командную должность. Он начальник штаба и исполняющий обязанности командира 79-й бригады. Видимо, тогда же он и вступает в партию, ну, точнее, в РКПБ. Кстати, именно тогда он накидывает себе лишние 2 года. Помните, в первой передаче у нас был разговор о нисхождении дат в первом издании?
Да, вы говорили, Максим, об этом.
Вот. И вот у нас, наконец-то, наступает первая часть, вот приходит очередь истории об увлекательных путешествиях Блюмкина. Вот вы шли-шли и дошли, наконец-то, до этого. Это Иран, это Персия. Конец весны, начало лета 20-го года.
Максим, не мелькает среди всего этого должность начальника охраны Троцкого?
Она будет мелькать у нас чуть позже. И не только начальника охраны, а он же еще, как бы сейчас сказали, ассистент Льва Давидовича Троцкого.
Помощник по особым поручениям.
И, как ни странно, первый литредактор многих текстов Троцкого, многих книг Троцкого. Вот так.
Понятно.
То есть вот работа с богемой не прошла даром. То есть какие-то зачатки литературного вкуса в нем были развиты окружением, и он прекрасно редактировал Льва Давидовича. Было и такое в его истории.
Но еще ему хорошее, когда там, например, стоят 3 кандидата на эту должность, и власть придержащий объясняет 2 неудачникам, в отличие от вас, Яков Григорьевич обучен писать.
Но это будет чуть позже. Писать он обучен, конечно, уже сейчас, но ему еще предстоит и обучение. Но обучение это будет немножко потом.
Отправляется, ну, уже грубо говоря, на закордонную работу.
На самом деле вопрос закордонности в 20-м году мало волновал советское правительство, потому что все со дня на день ждут пожара мировой революции и активно его раздувают. В этом случае и в этих условиях говорить о границах, а тем более с какой-то Персией, ну, конечно, это зона действия англичан, это историческая их и вотчина там, но, тем не менее, не имеет смысла. Более того, потому что, а что же в мире происходит у нас на этот момент? Советское правительство крайне интересуется Востоком, крайне. Потому что уже у нас произошло создание Хорезмской народной республики, это было в апреле 20-го года. Уже вовсю существует стратегема Троцкого создания в Туркестане серьезной военной базы. Прежде всего, для противодействия антибольшевистской цепи государств, развиваемой Британией. Вот, это все успешно работает. В мае, 17-18 мая, у нас происходит Назилийская операция Волжско-Каспийской флотилии. То есть, что это такое и зачем? Это у нас город Энзели. Это самый крупный порт Ирана на Каспии, куда белыми уведена Каспийская флотилия белая. Это почти 30, 29 судов, в составе которых вспомогательные крейсеры и даже 1 авиатранспорт, и 4 торпедных катера с плавбазой торпедных катеров. И, конечно, немалое количество транспортов с оружием и боеприпасами. То есть в масштабе Каспия это вполне весомая сила. Мириться с угрозой того, что этот флот может быть и непременно будет использован в борьбе с Красной Армией, ну, как-то глупо. Его надо либо нейтрализовать, либо прибрать к рукам, что, конечно же, лучше. Так что Красная флотилия выставилась на рейде, если я не ошибаюсь, под командованием того же Федора Раскольникова. Вот, выставился она на рейд Энзели и передала ультиматум о выводе английских войск. Ну, Иран у нас традиционно фактически контролируется британцами. И сдача имущества. Британцы по своему обыкновению этот ультиматум проигнорировали. Но это уже не те большевики, которые в 18-м году, это 20-й год. Поэтому под артиллерийским прикрытием с моря высаживается десант. Перерезаются коммуникации молниеносно, спорить с этим уже проблематично. Британцы отступают, ультиматум принимается.
Справедливость торжествует.
Да, белогвардейцы выходят через Энзелийский пролив, Каспийская флотилия достается красным. Для понимания изящества проведенной операции уточним, что в ее ходе потери с красной стороны составили одного погибшего и десяток раненых. Но если это не ювелирно проведенная операция, то я не знаю, что такое ювелирно проведенная операция. А при чем тут Блюмкин, собственно говоря? А вот при чем. В результате рейда у нас достигнутые задачи были творчески переосмыслены. Ну, потому что если так все удачно складывается, то почему бы несколько не расширить круг достигнутых? Раскольников вступает в переговоры с очень интересным иранским персонажем, это Мирза Кучик-хан, который 6 лет возглавляет восстание абсолютно против всех, кто бродит по иранской земле. То есть сначала он борется с русскими войсками, потом с английскими, ему все равно кого долбить. И в результате этого сотрудничества в ночь с 4 на 5 июня рождается Гилянская Советская Республика, правительство которой Кучик-хан у нас как раз и возглавляет. То есть советское правительство в лучших своих традициях на этот момент уже, с одной стороны, держит политику никакого официального вмешательства и присутствия, а с другой стороны, ну, если советские специалисты, интернационалисты захотят помочь молодой Гилянской республике, кто же сможет их остановить? Ну как? Специалисты. РВС, Реввоенсовет Гилянской Республики практически полностью состоит из советских специалистов, работающих под псевдонимами. Но наступление Гилянской Красной Армии это не очень помогает, оно вязнет, до Тегерана не доходит, и советские интересы, прежде всего поддержание перманентной революции на Востоке, чтобы было о чем торговаться с Британией, они под угрозой. И вот именно в этот момент Блюмкин и направляется в Иран. В немалой степени его стараниями у нас происходит в Гилянской Советской Республике переворот. Ну, как будто мало было, она недавно существует, уже переворот. Но власть переходит в руки Революционного комитета Ирана, прокоммунистически настроенного. Ну, как переходит? Скорее, точнее сказать, что Революционным комитетом Ирана руководили скорее товарищи Мадивани, Ламинадзе и Микоян, члены Ковбюро ЦК РКПБ. А Блюмкин командует переворотом, он командует переворотом в Реште, это столица Гилянской республики, проводит практически без единого выстрела захват власти, тоже прекрасно совершенно. Но республике Гилянской это уже не сильно поможет, потому что поход на Тегеран провалился, шахские войска при деятельном участии англичан переходят в решительное наступление. И в Москву летят крики о помощи.
А вот что было потом, это вы узнаете в следующее воскресенье в заключительной части лекции беседы о Якове Блюмкине. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, сейчас Максим в течение 5-7 минут закончит лекцию, беседу на сегодняшний день, а потом ответит на ваши вопросы, ежели они будут. Максим, прошу вас.
Да, мы практически уже подходим к концу нашей сегодняшней части. У нас Гелианская Советская Республика испытывает не лучшие свои дни. Да, у нее особо и не было лучших этих дней. Она находится под атакой и под ударами наступающих частей Шаха, поддерживаемых англичанами, требует помощи у Москвы. То есть 18 августа идет телефонограмма в Москву с требованием прислать хотя бы 1500 абсолютно надежных красноармейцев. А уже через 4 дня, 22 августа, Решт, столица Гелианской Республики, пал. Все, что можно, эвакуировано в Энзеле, в том числе и Блюмкин. Блюмкин командует обороной Энзеле. Он к этому времени уже глубоко болен тифом. Это, так что командовать ему не очень-то легко. Город отстояли, но, честно сказать, не сколько благодаря тактическим заслугам и умениям Якова Григорьевича, сколько благодаря мощнейшей артподдержке с моря. То есть, опять-таки, сыграла Волжско-Каспийская флотилия.
Федор Раскольников.
Да.
И я просто вам напомню, Максим, а вы не скажете ничего о таком историческом персонаже, как Яков Серебрянский?
Обязательно скажу, обязательно. Вот, более того, ну, даже происходит какое-то возрождение небольшое, локальное, Гелианской Республики, потому что он переходит в контрнаступление, снова берет Решт, но это никому ничем не поможет, потому что совершена одна из главных тактических ошибок. Там опять начали устраивать советскую власть с экспроприацией буржуев и кулаков. Да, то есть автоматически получается, что у нас мелкая буржуазия и крестьяне начинают этому сопротивляться. А, простите, а в Персии их большинство. И никакой поддержки и опоры советская власть, которая сначала была принята весьма доброжелательно, уже не получает. Но это уже не наша история. Мы скорее вот вернемся к части мифов и легенд. Прежде всего, история о том, что Блюмкин якобы был членом ЦК Компартии Ирана. Очень расхожий миф. Правда, ни в документах первого съезда, когда было выписано 15 таких удостоверений, ни в документах второго съезда, когда было избрано еще 18 человек, ни фамилия Блюмкин, ни его рабочий псевдоним Якуб Заде, под которым он работал, не присутствует. Чисто технически он, конечно, сам себе мог выписать такой документ по дружбе и под обязательство им не размахивать на территории Ирана. Ну, нравы душистого Востока еще и не такое позволяли. Какой-то партбилет на фарси у него точно был, потому что именно им Блюмкин размахивал перед следователем ЧК, когда решал вопросы по делу Кусикова, помогая своим друзьям-поэтам. Но, скорее всего, это был не билет члена ЦК, как его назвал сам Блюмкин, для солидности, а обычный партбилет Компартии Ирана, который всякий советский товарищ получал там автоматически, работая специалистом, военспецом, скажем так. Но следователь ЧК совершенно не обязан разбираться, что там написано на фарси. Что-то написано, и хорошо. А вот то, что мифом уже не является, это то, что именно тогда, в августе 20-го года, Блюмкин к разведывательной деятельности приобщил Якова Исааковича Серебрянского, устроив его на работу в особый отдел штаба Гелианской Красной Армии. Ну, в принципе, это логично, потому что эсэр Серебрянский, который бежал в Персию после того, как советская власть в Баку пала, бывший товарищ Блюмкина по партии, молодой, перспективный, конечно же, вообще с немалой долей вероятности Блюмкин в тот момент, скорее всего, увидел в нем себя. Образца нескольколетней давности. И решил принять участие. Как показали дальнейшие события, совершенно не напрасно, и Серебрянский оправдал возложенные на него ожидания. Вот так заканчивается у нас первое удивительное путешествие Якова Блюмкина. А по возвращению в Москву он наконец-то начинает учиться разведывательному делу надлежащим образом. В сентябре 20-го года он зачисляется на восточное отделение Академии Генштаба РККА.
Куда через 5 лет придет еще один малоизвестный по тому времени человек, Наум Итингун.
Да. А вот отделение это у нас готовит кадры для службы на восточных окраинах республики и для военно-дипломатической работы. И учат тому, именно той базе, которой все это время Блюмкину не хватает. И там учат стратегии, тактики родов войск, военной психологии, военной географии, военной типографии и языкам, которым Яков Григорьевич оказался более чем способен.
Ну, и, наверное, тому, что называется спецдисциплины.
Да, разумеется.
И в оставшееся время Максим Тимонов, автор двух уже интереснейших передач об интереснейшем историческом персонаже Якове Блюмкине, ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Не получилось. Не получилось у нас. А, Максим, вот у меня какой к вам вопрос. У тогда таких ребят, которые имели склонность к разведывательной работе, их отправляли в военную академию на восточный факультет. А западный факультет был какой-нибудь или нет?
Ну, на тот момент это было не столь приоритетно для Красной Армии.
Понятно. То есть восток, восток, восток.
То есть восточное направление, оно, с одной стороны, невероятно перспективно, потому что, ну да, это традиционная зона влияния англичан, но, с другой стороны, это очаг вечной нестабильности, влезть в который просто сам Бог велел. Влезать в серьезные игры на европейской части, это, безусловно, произойдет, но это произойдет несколько позже, хотя бы потому... Помните, как мы уже говорили и в прошлой передаче, и говорили ранее, когда мы уделяли в прошлых передачах внимание спецслужбам красных и белых, советская власть не располагает на текущий момент агентами и сотрудниками такого уровня, которые смогли бы внятно проводить значимые операции на Европейском театре. Им будут противостоять вполне матерые волкодавы французских, британских спецслужб. Им будут противостоять сотрудники Вальтера нашего Николая, которые тоже не одну собаку съели. А у нас утеряны эти специалисты. Часть из них погибла еще в первые смутные кровавые дни. Часть из них ушла к белым, часть из них уже к этому времени может быть расстреляна и изобличена как агент 18 разведок сразу, не обязательно, кстати, им являясь. Часть из них, по идейным соображениям, продолжает разведывательную деятельность, но уже на другой стороне. У красных не так много этого персонала, его надо растить. А с другой стороны, вырастить для работы на Востоке немножко будет проще. Ну, как проще? Там, как бы это сказать-то, питательная среда благодатнее. В Европе баламутить особо не получится воду. То есть, да, мы ждем революционную обстановку, даешь Варшаву, даешь Берлин, пламя мировой революции заполыхает неминуемо где-то, наверное, а может быть и нет, как показывает практика, не заполыхает. Да, советское правительство может предоставить в огромном количестве людей, имеющих опыт подпольной работы, террористической работы, агитаторской работы, для того, чтобы вести соответствующую деятельность в европейских странах среди рабоче-пролетарских слоев. Но серьезную военную разведку там переиграют на счет раз. Пока что.
Пока. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Ну, как это называется? Вопрос не защитен. Другой вопрос мы сейчас засчитаем.
Это тебе Якова Блюмкина работает.
Вполне. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить, а есть какая-то связь вот с небезызвестным Вальтером Николаи? Он не руководил Блюмкиным?
Ну, знаете, даже для Якова Григорьевича это был бы уже перебор. То есть можно, безусловно, говорить о том, что Блюмкин, скажем так, в какой-то период жизни испытывал определенное влияние со стороны британской разведки. Это, прежде всего, первичный период, о котором мы говорили в прошлый раз. Это когда он тесно сотрудничает с Артуром Эрдманом, он же Бирза. А с Вальтером Николаем нет, нет. А зачем, собственно говоря, в чем смысл? Чтобы что? То есть, прежде всего, зачем это германской службе? Это не нужно. Единственное соприкосновение с германской службой, которое происходило в биографии на текущий момент у Блюмкина, это как раз работа по Мирбаху. В этот момент не нужно быть ничьим агентом, потому что последствия политические устранения Мирбаха, как мы уже говорили, они парадоксальным образом удобны для всех.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Добрый день,
Максим.
Здравствуйте.
Михаил, Москва. В продолжение вопроса. Будучи левым эсером, а потом став большевиком, ну, скажем так, не очень выбирает Яков Григорьевич партии. В основном его что-то, я так понимаю, его такое стремление делать революцию. Является ли он двойным агентом? Мы можем его считать? Или все-таки он наш человек российский?
Спасибо.
За что он воюет? За что он борется? Спасибо вам. И еще одно. Если можно, в следующей передаче после Блюмкина можно посвятить Дзержинскому, нашему великому Железному Феликсу.
Была уже передача. И не одна была передача о Дзержинском. Саша Колпакидзе. Спасибо за ваше пожелание.
На самом деле хороший вопрос. Я на самом деле...
Про двойник-тройник?
Я не очень понял, был ли он двойным агентом, потому что связь между партийными переходами Блюмкина и двойным агентом, она какая-то странная. То есть был ли он двойным агентом, агентом эсеров и большевиков, или агентом большевиков и эсеров? Ну, так мы про это сейчас все и говорили. То есть с немалой долей вероятности, да, это агент ЧК в стане эсеров с определенного момента, да. Был ли он двойным агентом иностранной разведки? Прямым – нет. Агентом влияния – да, он, безусловно, мог быть... И, скорее всего, был, но давайте вспомним, что вот тот самый первый период интересной биографии Блюмкина, которому, опять-таки, была посвящена вся прошлая передача, вот этих агентов влияния иностранных разведок, прямых агентов иностранных разведок, внедренных агентов штатных иностранных разведок молодой Советской Республики было пруд-пруди. Там агент на агентом сидел и агентом погонял. Савенков, прямейший агент влияния, у которого контакты были, точнее, с организацией которого были у Блюмкина контакты. Тот же самый Эрдман, в очередной распоминаемый, да, конечно же. Ну, так мы сейчас до Сидни Рейли договоримся, который ну, да. тоже присутствует. Что им двигало? Вы знаете, как ни странно, как ни парадоксально, но скажем так, смычки города и деревни, когда он одной рукой исполняет революционную деятельность, а другой рукой беспринципно работает на какую-то разведку, я бы, наверное, не стал. По одной простой причине. Это люди, с одной стороны, как бы мы сейчас сказали, наверное, предельно наивные, с очень линейным пониманием хорошо и плохо, а с другой стороны, невероятно циничные, которые... в достижении своей цели, революционной, без зазрения совести, будут использовать ресурсы иностранных спецслужб, будет таковые подвернуться им под руку.
Что и делалось?
Что и делалось со всех сторон регулярно. Что, большевики этим не занимались? Прекрасно они этим занимались. Этим занимались абсолютно все. То есть Если какой-то...
Это метод работы.
Если какой-то добрый дядя готов нам предоставить инструментарий для достижения нашей цели, мы скажем большое спасибо доброму дяде, используем этот инструментарий, а если повезет, мы даже ему частично дадим, чего он хочет, в каких-то определенных дозах, которые не мешают нам и которые не идут вразрез с нашими целями. Давайте вспомним... Вот, покинем континент, переберемся на остров, возьмем Ирландию, возьмем национально-освободительное движение Ирландии, ирландские республиканские армии, Шинфейн возьмем, которые туповатых тевтонов доили десятками лет, обещая им, что как только...
Да, мы сразу подымемся.
Как только Британия вступит в войну с Германией, вот тут же дадут, восстания заполыхают везде. Ну, только вот денег дайте, оружие дайте, инструктора дайте, а потом заберите, правда, обратно, он нам тут не нужен будет навсегда, а потом еще денег дайте. И в Первую мировую, и Вторую мировую туповатые тевтоны вливали туда огромное количество финансовых и материальных средств, а потом терпеливо ждали, когда же полыхнет восстание. Оно все никак не полыхает, но не получается. Ну, не нужно.
А когда полыхнуло, совсем по другому поводу, и не тогда, когда надо было.
Оно полыхнуло тогда, когда было нужно ирландским товарищам.
Да?
Немецким товарищам большое спасибо за участие. Заходите как-нибудь потом.
Все свободны?
Да.
Абсолютно так. Ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Большое спасибо за подробную передачу. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот что происходило с семьей, с родственниками Блюмкина, пока он метался туда-сюда? У них же врагов много было на всякой стране. И удалось ли ему создать собственную семью? Спасибо.
А вы знаете, я не буду сейчас отвечать на этот вопрос, потому что подробный рассказ об этом, ну, максимально подробный в рамках того, что мы вообще можем себе позволить себе знать о Блюмкине, я, с вашего позволения, утащу следующую финальную серию. Попробую вот в первый раз, наверное, за почти год уже вот, присутствия здесь, я, наверное, попробую обойтись без спойлеров.
Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, всегда ли Блюмкин это одно и то же лицо? Спасибо.
Одно и то же лицо, это как у Путина 44 двойника? Это к этому?
Да, видимо, да. То есть вопрос, как я понимаю, звучит так. Не является ли это некоторым постоянным рабочим оперативным псевдонимом, под которым выступают разнообразные люди? Нет, не является. Потому что если бы это была настолько подробная, залегендированная работа, там было бы гораздо меньше случайностей, гораздо меньше ошибок. Уж точно мы не говорили бы об опасениях за свою жизнь у Блюмкина номер 1, 2 или 3. Более того, если бы это была изначально такая развеселая, ведомая операция с заменой действующего лица, она не закончилась бы в 29-м году. Эту историю можно было бы доить гораздо дольше.
Да, здесь все заканчивается в 29-м году, причем заканчивается весьма жестко по определенным причинам.
Ну, собственно говоря, заканчивается прежде всего потому, что те операции, которые должны были быть проведены с участием Блюмкина и были проведены, они закончены, а перспектив развития у них нет. Зато есть носитель знания, который уже не очень нужен. Если бы это была бы все-таки вывеска «Я Блюмкин», под которым работает множество приказчиков, эту историю можно было бы тянуть гораздо дольше.
А в то же самое время, вот та же Восточная Академия, кого выпускали? Полковников Лоуренсов. Можно так сказать, по целям, которые тогда стояли, то есть это должен был быть человек, который там, предположим, он прибывает, ну, в какое-нибудь совсем романтическое место, в зону свободных племен. У него там есть какие-то люди, к которым он может обратиться. А после этого он должен создать военизированное формирование и поставить пистон англичанам.
Вы знаете, на самом деле я бы не сказал. То есть производство полковников Лоуренсов на поток, конечно же, поставлено не было.
Но несколько кандидатур уж куда как подошли.
Там, безусловно, были слушатели, которые готовились прежде всего для подобной работы, но основная масса выпуска — это средние командиры для службы в этом регионе, с навыками военно-дипломатической работы. Поскольку это довольно далеко, это удалено от центра, скорость прохождения сигнала невелика, в ряде случаев решение придется принимать самостоятельно на местах. То есть это человек, который, с одной стороны, должен понимать, как устроена голова у местного населения, чем оно там себе думает, а главное, о чем оно там себе думает. Человек, который умеет вести диалог и договариваться с этим местным населением. Человек, который умеет эффективно поставить военную службу в этих условиях. И человек, который не пройдет мимо возможности воспользоваться какими-то нестроениями или проблемами местного населения, чтобы поставить их себе на службу и их руками добиться своих целей. Если из этого человека вырастет полковник Лоуренс, замечательно, это необязательный, но приятный бонус. Как писал Венечка Ерофеев, как стигматы святой Терезы. Они необязательны, но желанны. Вот это вот то же самое. При этом, да, безусловно, там был невеликий, но не нулевой процент слушателей, которые затачивались именно под разведывательную работу и разведывательную деятельность. Но при этом, опять-таки, с учетом этой специфики, они были просто обязаны еще понимать и специфику военного дела в этих условиях, потому что в ряде случаев они будут вынуждены рассчитывать полностью на себя, и им придется организовывать местное население, им придется с нуля создавать местные восстания, им придется эти восстания возглавлять и учить этих людей, как вести эти восстания так, чтобы, поднявшего восстание утром, к вечеру не украшать собой близлежащие деревья.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Студия. Ведущие. Скажите, пожалуйста, а Блюмкин и как Троцкий убил этого Фердинанда, руководил убийством Фердинанда, герцога, он был тогда военным корреспондентом в США,
так.
Он был гражданином Америки, да? Как связь их, Блюмкина и Троцкого? Объясните, пожалуйста.
Алло. Да Блюмкин с Троцким познакомились уже, когда да. Они давным-давно друг друга не знали, а потом познакомились в Советской России. А эрцгерцога Фердинанда, как убили, это вы прочтете в похождениях солдат Швейка.
На момент убийства эрцгерцога Фердинанда Блюмкину было 13 лет, и вряд ли он присутствовал при месте приведения, и уж тем более...
Это вы Человек-паук невнимательно смотрели. Там такие возможности,
я не то, что невнимательно, я его вообще не смотрел.
Вы правильно сделали, но вот в последних американских фильмах вот именно такие персонажи, которые живут по 500 лет, которые всех знают. Это вот оттуда.
Но это к вопросу о многосерийном Блюмкине,
наверное. Мне почему-то, да, мне почему-то вспомнилось это, когда Гашек описывает задержанных по убийству Фердинанда, а один играл в карты, и побивая туза козырной семеркой, сказал: «Семь пулек, как в Сараево». И вопрос был в том.
Что вы знаете по этому делу? Ничего не знаете. Как вы относитесь? Никак
не отношусь.
Не будь дураком и не дай себя убивать.
Да, да.
Также у меня пищебумажный магазин.
Да, и последнее уже, и как говорил Швейк, во всем нужна систематическая, систематизированная система. С чем я вас, Максим, и поздравляю. Вы именно и являете эту методику. Так, в следующую субботу все будет нормально, услышимся. А в следующее воскресенье, вы уже знаете, это окончание жизни Якова Блюмкина. И у Максима есть очень и очень много интересного. До свидания.
Программа Леонида Володарского.